прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Да-да-да, мы продолжаем говорить на не только на экологические, политические темы, но и поговорим о кинематографе.
Да, не просто о кинематографе, мы поговорим о легендах кинематографа.
О легендах.
Или даже, я бы сказала так, мы поговорим об одной из самых ключевых фигур американской поп-культуры. Есть такой, по-моему, так и называется, Институт американской поп-культуры. Значит, занимается, соответственно, изучением американской поп-культуры. И он установил, что в истории Америки есть три ключевых персоны, три ключевых, я бы даже сказала, персонажа, на которых зиждется американская культура. Это Мэрилин Монро, Элвис Пресли и Микки Маус.
То есть не Супермен, не там Бэтмен, не кто-нибудь. Вот
Торник
Микки Маус.
Ночи будь помянут, да. А именно Микки Маус, Мэрилин Монро и, соответственно, Элвис Пресли. Вот. А про Элвиса, я думаю, мы когда-нибудь поговорим обязательно. Про Микки Мауса не будем. А вот про Мэрилин Монро мы сейчас будем говорить долго и упорно.
А что мы на самом деле-то знаем о величайшей блондинке 20 века?
Кто она такая? И почему она до сих пор настолько знаменита? Почему говоришь Мэрилин Монро, и все... И все тут же говорят, точно, или фу, господи, ну это блондинка. Ну,
никто говорит, фу, господи.
Ну, некоторые говорят, фу, господи. Ну, говорят, что блондинка, обыкновенная блондинка, которая, в общем-то, не ничего
знаю,
из себя не представляла.
Надо провести опрос, кто говорит, фу, господи, прям интересно.
Кстати, да. И многие, кстати, считают, что, да, безусловно, талантливая женщина, которая создала намеренно имидж вот такой вот, то, что называется, бомбшелл, да, то есть такая бомба, женщина-бомба, с, как говорили, горизонтальной походкой, то есть практически не подпрыгивая, с изумительной фигурой, соответственно, самая желанная женщина, секс-символ Америки всех времен и народов, да и, в общем, не только Америки. Ну, и самое интересное то, что до сих пор Мэрилин, даже после своей смерти, умерла она в 36 лет, продолжает кормить кучу людей, на самом деле, потому что она, ее фигура была, видимо, настолько легендарная, настолько захватывает до сих пор людей, что там, значит, пишут книги. Минимум две биографии существует. Вот. Одна из них более, скажем так, такая приукрашенная, вторая более точная. Вот как раз на приукрашенной, соответственно, вы собираетесь сделать новый байопик, который должен... Точнее, его уже сделали, я думаю. Сейчас он, видимо, в постпродакшене, потому что выйдет он в сентябре. То есть у них месяц осталось на то, чтобы смонтировать, наложить титры и вырезать то, что они не хотят, чтобы там было. Вот.
Да.
А значит, уже понятно, что там будет большое количество вещей, которые они, я имею в виду режиссер и съемочная группа, взяли из книги Джейс Кэрол Оутс про Мэрилин. А Джейс Кэрол Оутс сказала, что да, она себе позволяла вот именно фривольности с историческими фактами. Ну и вот, например, такие факты, как, например, изнасилование Мэрилин одним из глав одной из кинокорпораций, это вот на самом деле, ну нигде нету этому подтверждения. То есть Мэрилин, да, в каких-то интервью откровенных говорила, что, безусловно, она попадала в... Она проходила кастинги, скажем так, на секс-диване в некоторых студиях, да. Что были такие... случаи в ее жизни. Но о том, чтобы ее кто-то изнасиловал, никто не из ближайшего окружения Мэрилин, ни сама Мэрилин никогда не говорила. У нее есть, точнее, не у нее, есть биограф, точнее, журналист, как правильно сказать, в общем, журналист, занимающийся журналистскими расследованиями. Его зовут Энтони Саммерс. Он, скажем так, примерно такой же древний, как Берни Сандерс, но он написал огромное количество очень-очень качественных книг, в том числе, вот он был одним из первых, кто написал качественную и очень подробную биографию Мэрилин Монро, она вышла еще в 80-х. Вот, собственно, он сейчас вот и вспомнил про, точнее, про книгу Кэрол Оутс, и я так понимаю, что он уже как бы сериал не видел, точнее, не сериал, да, фильм, но уже осудил. Тем более, что режиссер, который снимает этот фильм, сказал, что да, это будет гимн феминизму, и что да, он считает, что этот фильм войдет в десятку лучших фильмов, когда-либо снятых.
Даже так?
То есть там неплохой разбег они взяли.
Ничего себе заявочка.
Естественно, снимает Netflix, поэтому там они, в принципе, себя, мне кажется, начинают мнить уже чуть-чуть повыше, чем Господь Бог, так что, знаете...
Netflix может,
мы,
да.
А потом уже, да. Вот, как-то вот так вот.
Ну, хорошо. А что нам на эту тему расскажет Андрей Михайлович Дементьев? Он на связи со студией, киновед. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и как? Вы ждете? 23 сентября Netflix должен выпустить этот фильм «Блондинка». Вы как ожидаете? И думаете ли вы, что это может быть вот с заявкой на там один из лучших фильмов всех времен и народов?
Жду с нетерпением, поскольку Очень люблю Мерлин Монро.
Вот.
И как женщину, и как актрису. Я ее очень высоко ценю, кстати, как актрису именно. Увидел я ее впервые вместе со всем советским народом в фильме «В джазе только девушки». В оригинале это называлось «Некоторые любят погорячее», чего бы наш советский зритель просто не понял, если бы такое было написано на афише. Вот. Она уже тогда произвела совершенно фантастическое впечатление на меня. И уже тогда сразу стало понятно, что у нее, у Мерлин, есть вот это одно из главных качеств кинозвезды — волшебный выключатель. Вот когда на нее смотрит камера, он включается, и она начинает сиять. Просто сиять, излучать какой-то немыслимый свет, энергию, красоту и так далее. Выключается камера, и выключатель выключается. И тогда она может быть совершенно ужасной. Она может быть какой-то неуклюжей, рохлей, пополневшей какой-то теткой не первой молодости. Как только включатель включается, сразу все опять возвращается.
А это же говорит о таланте, разве нет?
Об этом и говорю. Это один из главных талантов кинозвезды. Этот выключатель, он должен быть у каждого. Вот. Я помню забавный личный случай, приведу. Приехал в Лос-Анджелес первый раз в конце 90-х. И, значит, заселился в отель, скромненький отельчик такой. И на ресепшене я спрашиваю, значит, дежурного, а вы не знаете, у вас тут в Лос-Анджелесе, где Мерлин Монро похоронена? Где ее могила? Он говорит, а у нас тут за стенкой. Я говорю, чего? Как это за стенкой? Я говорю, ну обойдите, говорит, отель сзади. Она там лежит. Я обошу. Отель очень дешевый, то есть самый, что ни на есть. Я обхожу и вижу, там действительно находится мемориальное Вествудское кладбище, где похоронены все голливудские кинозвезды. Берт Ланкастер лежит, Джек Лемон лежит, все. Вот. Такой парк изумительный совершенно. И очень легко найти захоронение Мерлин Монро, потому что оно отличается от, абсолютно от всех. Там такой по границе этого кладбища колумбарий, где хранятся урны с прахом. И у нее такая клеточка выделена. Она вся зацелована. Она вся в красной помаде. Вы понимаете? То есть перед ней стоишь и просто думаешь, господи, как это вообще вот... Что, вот она, память-то народная. Просто приходит и целует это все. Вот. А рядом с ней лежит, ну не лежит, а его тоже урна стоит в соседней клеточке, Хью Хефнер, который основатель и владелец журнала Playboy, который впервые опубликовал ее обнаженные снимки в первом же номере Playboy. Чем и себе сделал карьеру, и ей сделал карьеру. И когда она умерла, он, вернее, немного времени спустя, он просто арендовал себе соседнюю с ней клеточку. Сказал, что вот меня пусть положат там, рядом с ней. Как мы начали вместе, так и продолжим вместе. Меня эта верность очень радует. Так что я жду этого фильма. Уж жду с нетерпением. Не знаю, будет ли он настолько великим, как какой-либо из фильмов с самой Мерлин Монро. Уж не знаю. Может быть, и есть сомнения какие-то у меня при всем величии Netflix. Но, конечно, надо будет посмотреть. Уже этих фильмов, кстати, было сделано немало, ее биографических. Кто только ее не играл. Ничего такого особенного ни в одном из этих фильмов мы не увидели.
Угу. Смотрите, ну, кстати, по поводу Netflix. А все-таки говорят о том, что Netflix в последнее время скатился, да и сами американцы об этом говорят. Я сейчас не о каких-то там рейтингах и биржевых котировках, а я именно о том, что уже не такой великий, как не вторые после Бога, да? А что скажете по этому?
Качество падает, конечно, падает. Качество ужасно. Просто, ну, с таким количеством, понимаете, не может не быть падения качества. У них их стало, этих фильмов стало просто, и сериалов стало сотни во всех странах, по-моему, они уже отметились. И когда встречаешь какой-нибудь мексиканский, извините, фильм или сериал со знаком Netflix, уже заранее какой-то скепсис. И правильно, как правило, этот скепсис подтверждается. Вот. Они продолжают время от времени выпускать шикарные вещи, но далеко не все. Не так, как было сначала. Сначала все было великолепно, все фильмы. Сейчас уже случаются некоторые провалы.
Халтуру начали.
Ну, с Netflix произошла очень большая неприятность, начиная с прошлого года и заканчивая где-то вот весной. Вот тут что, собственно, случилось. Они в декабре, по-моему, или в конце ноября в прошлом году набрали огромное количество высококвалифицированных, высококлассных специалистов из-за всех практически областей. То есть дизайн, сценарий, как еще правильно назвать, ну вот анимация, угу. В общем, прям
графика,
топов,
все, да?
Топов, угу. Да, и графика, и в общем, просто практически кинули клич, забрали огромное количество людей с очень хороших должностей, с очень хороших программ, а потом выяснили, что они немножечко поспешили, что бабла у них не так много, как они думали, и что они не могут содержать эту ораву гениев и талантов. И что они сделали? Они их всех уволили. И Твиттер... Мы не заметили, потому что это происходило в начале-середине марта. Мы все следили за другими новостями на тот момент. Но в американском Твиттере все было, например, все равно, что происходило на Украине, потому что там просто был вопль и печальный плач по поводу того, что там люди пишут, что мы бросили шикарные работы, что у нас там были просто невероятные какие-то там плюшки и прочие вещи. То есть нам было удобно и хорошо. Мы переехали на другой конец страны только для того, чтобы нас через там 2.5 месяца тупо уволили, оставив без средств к существованию. Люди были очень недовольны. И после этого начали поговаривать, что ах, что-то все-таки вот не то в этом датском королевстве по имени Netflix. Так что вот так что я думаю, что Netflix, он вот опять же, он слишком замахнулся, слишком резко, слишком широко. Да, вот, давайте все-таки вернемся к Мэрилин, потому что я вот все-таки считаю, что вот если честно, что вот это вот ее имидж как невероятно талантливой актрисы, потрясающе умной женщины, которая была замужем все-таки за одним из ведущих американских сценаристов, да, драматургов, на самом деле это все тщательно, скажем так, скультивированная история, скультивированная причем за последние лет 20-30. И что на самом деле Мэрилин все-таки, ну как бы, вот если бы она была такая талантливая, может быть, этот невероятный талант, эта глубина и трагизм ее персоны, он бы где-то да проскользнул. А ведь мы в основном мы знаем, как это... Ну, хихихаха, некоторые предпочитают погорячее. Да, или джентльмены предпочитают блондинок. Вот как бы не кажется ли вам, что вот как-то вот не сходится то, что мы видим на экране с этой вот легендой гениальной Мэрилин Монро, Норми Джин?
Андрей Михайлович, что скажете?
Мне совсем это не кажется, потому что у нее есть в арсенале, например, такой фильм, как «Неприкаянная», с Кларком Гейблом, где она сыграла. Это практически последний ее фильм. И Кларка Гейбла тоже последний. Он тут же сразу после этого умер, а она через некоторое время. Великолепнейший фильм Джона Хьюстона, где у нее очень серьезная драматическая роль, специально для нее написанная вот этим самым ее бывшим мужем Миллером, драматургом великим, американским. И то, что она была за ним замужем, кстати сказать, уже один этот факт говорит о многом. У меня прям неприязнь развилась к этому Миллеру, когда я прочитал его автобиографию, с жадностью на нее набросился. Думаю, ну вот сейчас я узнаю настоящую историю. Как же они там с Мэрилин-то познакомились? Там же ничего не сказал про это. Только про какие-то коммунистические, значит, дела в Америке, про борьбу трудящихся за свои права. Ну, это что такое? Человек был женат на Мэрилин Монро. Ничего про это в своей автобиографии не написал. Я обижен, если честно. Зачем же я ее тогда читал, толстую такую? Вот. Короче говоря, она очень классная актриса, которую высоко ценил, например, Михаил Чехов, у которого она занималась на курсах, и у которого постигала систему Станиславского. И вообще, понимаете, вот эти комедийные легковесные якобы роли играть, на самом деле совсем нелегкое ремесло. И это доступно немногим актрисам. Вот ее просто талант в этом деле покоряет полностью. Но не только в этом, понимаете, она очень такая актриса широкого плана, и, к сожалению, рано ушла, вот эти 36 лет несчастная, она бы, я не знаю, от нее очень многого можно было бы ожидать. Вот был такой фильм у нее в самом начале карьеры, в 50-м году был сделан, назывался «Все о Еве». Фильм вообще гениальный совершенно.
Кстати, там да, про... шикарный фильм.
Да, да, великолепный. Там про стареющую актрису, которую играет Бет Дэвис.
Еще одна гениальная актриса, между прочим. Вот тут уж вообще никаких вопросов не может быть, да.
Абсолютно. И ей все время на пятки наступают молодые актрисы. Про этот фильм. Вот. И она вынуждена это признавать потихоньку, шаг за шагом. И там совершенно юная Мерлин Монро играет, ну, в двух эпизодах. По полминуты. Ничего такого вообще там нет. Она, ну, у нее очень маленькая роль, совершенно. Вот я его недавно пересматривал, этот фильм. Показывал друзьям, говорил, вот такой шедевр, такой шедевр. И обратил внимание, что если бы я, например, совсем не знал, кто такая Мерлин Монро, я бы из всего фильма запомнил бы в первую очередь вот эти два момента с ней. Вот сразу она ничего не делает в кадре. Она просто появляется, что-то там произносит пару реплик. Все внимание на нее. Это просто удивительный какой-то феномен. Я его для себя отметил, зафиксировал и понял, что это, ну, вот это доказательство ярчайшее подлинного таланта. Ведь недаром же, ну, многие говорят, что талантливый актер — это кто такой, который сидит в углу сцены, ничего не делает, на сцене толпа народу, делают миллион разных вещей, а все смотрят только на него, вот туда в угол. Вот так вот на нее сразу просто вот магнит. Понимаете, у нее был магнит. И этого от нее не отнимешь. Черт побери.
Сделаем небольшую паузу сейчас, к разговору вернемся.
Здравствуйте. Меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на радио «Спутник».
В общем, мы говорим о величайшей, да, все-таки о величайшей Мерлин Монро.
Безусловно, иконе, да, можно сказать, Мерлин Монро. Кстати, про Артура Миллера. Интересно то, что его же обвиняли в связях с коммунистами, чуть ли не в официальном коммунисте Америки. Угу. Его вызывали давать показания в Сенат, насколько я помню. И он уже тогда был с Мерлин, и Мерлин, как верная женщина, поехала с ним. И тоже, несмотря на то, что ей советовали этого не делать, потому что говорили, что это положит конец ее карьере, она все равно поехала с Миллером, она также выступила, скажем так, с речью в его защиту, и поговаривают, что именно ее речь и тот факт, что она была именно тогда с ним, она, собственно, и сыграла решающую роль в том, что с Миллера сняли все обвинения и, в общем-то, позволили ему жить и существовать, и творить дальше. Единственное, что некоторые вот биографы, опять же, отмечают, что после того, как Миллер расстался с Мэрилин Монро, он не написал ни одной стоящей или по-настоящему великой вещи. Вот до конца своей жизни, в общем-то, он, да, он писал, безусловно, там, драмы, сценарии.
То есть
прочее.
Она была еще и музой?
Ну, не то, что она была музой, но как-то, я так понимаю, вот в моем видении, мне почему-то кажется, что отношения с ней, их отношения с ней, они реально были непростые, потому что Мэрилин, она стеснялась того, что она, по ее мнению, что она была недостаточно образованной. Ну, она, правда, была необразованной. Не значит, что она была дурой, но она была недостаточно образованной. Из-за чего она, собственно, и пошла на курсы к Ли Страсбергу, величайшему учителю, в общем-то, я бы сказала даже, извините за такое банальное слово, гуру американских актеров и актрис. И она, собственно, познакомилась там, собственно, с Ли Страсбергом и его женой. Что было интересно, при том, что она же была безумно стеснительная. И на этих же самых курсах тогда присутствовала Джейн Фонда. И Джейн Фонда вот совсем недавно, ну, 4 года назад в интервью рассказывала, что она оказалась сидящей рядом с Мэрилин Монро, была... Она не сразу это поняла, потому что Мэрилин приходила очень рано, она садилась сзади всех, в самый уголок, значит, аудитории. Она всегда была в очках и в шарфе, в косыночке на голове, без косметики. И сидела и очень боялась что-либо сказать или выступить. У нее был панический страх перед всеми остальными. Но она все равно, как бы она обратила, она все равно завязала знакомство с Ли Страсбергом, с его женой. Они начали сначала давать какие-то частные уроки, а потом стали, собственно, ее большими друзьями. Вот, и, собственно, но все это происходило из-за того, что Мэрилин очень стеснялась того, что как тут величайший драматург, который почтил ее своей любовью, а она, ей казалось, что она вот такая вот серая провинциальная мышка, которая, в общем-то, ему ничего дать не может. Вот. Но мне кажется, что, что наоборот, и она ему давала, и он, безусловно, ей что-то давал. Но закончилось все трагически, закончилось все разводом, а развелись они, потому что изменяли друг другу. А вот то ли там были такие страсти, что они друг друга никак, вот я не знаю, устаканить не могли. То ли все-таки, мне почему-то кажется, что Миллер был скучноват для Мэрилин, mm-hmm. если честно. Вот мне что-то подсказывает. Кроме того, вот у нее же, как поговаривают, какие мужчины были. Вот братья Кеннеди, например. Вот и существует...
Непростые.
Мягко выражаясь, особенно... Да, непростые. Один из них президент. Президент Соединенных Штатов Америки. Самый, опять же, харизматичный президент. И, собственно, когда она поехала вот на тот знаменитую вечеринку, чтобы петь с днем рождения, мистер Президент, в том самом знаменитом платье... Опять же, она должна была сниматься в фильме, а она уже испытывала некоторые проблемы со здоровьем и тяжелые проблемы с психикой. И
с
она,
алкоголем, видимо.
Совсем.
Совсем.
Ну, это был, на самом деле, терзаемый человек. Вот. И она, несмотря на то, что ей говорили, ехать нельзя, ну, потому что, во-первых, ты как бы на работе не была 7 дней, за тебя стоит продакшн, за тебя не снимается картина, а ты сейчас поедешь вот выступать перед президентом, она на это все плюнула и поехала. И поговаривают, что она не просто плюнула и поехала, а что ей, собственно, как бы приказали, ну, как бы плюнуть и поехать, потому что, ну, извините, это президент, ты что, с ума сошла? Ну, естественно, это все скатывается к известной теории того, что на самом деле Мэрилин не сама нечаянно отравилась, хотя, опять же, многие говорят, что и не нечаянно, а специально, потому что нечаянно выпить там 30 или 40 таблеток, чтобы в результате количество барбитуратов в организме превышало в 19 раз летальную дозу, это как-то очень-очень странно для человека, которого уже была история попыток самоубийства. Вот и поговаривают, что да, ее на самом деле убили из-за того, что она мешала президенту и президентской семье, из-за того, что считали, что слишком вот эта фривольная такая вот связь для президента Америки, президента США, и вот эта вот безбалмошная блондинка. Вот, Андрей, что вы скажете? Считаете, что это бредни вот очередные конспирологические? Или есть какие-то, может быть, все-таки факты, указывающие на то, что, может быть, это могло так быть?
Понимаете, мне, например, на президента американского глубоко плевать. Был он у нее там любовником, не был. Ну, наверное, был, я так полагаю. Если у него была такая возможность...
Он был бы дураком, если бы не был.
Да-да. Но у нее был, например, Ив Монтан. Ну, ребята, это вот для меня это намного-намного более весомый аргумент. Какие у нее были мужчины? Конечно, самые лучшие, господи боже мой. При том, что они были очень дружны семьями Миллер и, значит, Мерлин Монро, и Ив Монтан и Симона Синьоре. Они жили вместе там долгое время. Значит, они снимались просто в одном фильме, Монтан и Монро. Вот. А потом Симона Синьоре отъехала, значит, в Штаты получать Оскар за фильм «Комната наверху». Тут все произошло у Монтана, значит, с Мерлин Монро. Вот представляю себе эту блистательнейшую пару, вот тут получаю удовольствие уже я. Это такое... Ну вот это вот лучшие люди. Им надо вот таким людям надо быть вместе вообще-то. И все у них будет хорошо. Вот. А был ли там Кеннеди, господи боже мой, с этими политиками вот только свяжись. И начинаются вот эти конспирологические сразу теории. Конечно же, в этом кругу все друг друга убивают, все делают друг другу гадость. А что такое политика? Это именно вот это и есть. Это интриги, это вот, ну и в конце концов это очень часто смертельный исход. Не надо было ей связываться с президентом, хотя вот этот вот эпизод, где она поет «Happy birthday, Mr. President», но это тоже вершина актерского искусства, я считаю. Это просто ну, великолепно поданная Мэрилин Монро. Как она себя подает, никто так не подаст. Вот. И она же делает таким образом подарок президенту при всей Америке и вообще при всем честном мире. Не, она молодец, конечно. У нее такая была стальная пружина в ней. Я говорю про этот волшебный выключатель. Вот он тут включился на полную катушку в этом эпизоде. Вот. Она молодец. И, конечно же, никто теперь не узнает никогда, убила ли она себя сама или ее убили. Но, если честно, большой разницы нету, потому что она так жила, как пел Элтон Джон в знаменитой песне, посвященной ей сначала, а потом принцессе Диане, как свеча на ветру, candle in the wind. Это правда. То есть человек жил вот, вот на грани, вот-вот и сорвется. Как Высоцкий, как вот она, как еще некоторые вот такие гении, как Джим Моррисон, ну и так далее. Вот. Поэтому вопрос времени был, я так понимаю. Рано или поздно это должно было произойти. 90 таблеток там или 100, или это не важно. Должно было это закончиться вот таким образом.
Очень коротко, у нас буквально 30 секунд. А как думаете, вообще вот кубино-испанская актриса Анна де Армас дотягивает до образа Мэрилин Монро вот в том фильме, который мы ждем в сентябре?
Я думаю, нет.
Конечно, нет. Ну, конечно. Боже мой, ну как нет? Ну, она симпатичная, конечно, девушка, все у нее хорошо.
Тогда о каком культовом кино мы можем говорить?
Я про это и говорю. Зачем смотреть, если уже мы понимаем, что...
Уже мы понимаем, что это... Собственно.
Ну, мы и ошибки должны видеть. Мы должны видеть врага в лицо.
Ну, да. Ну, кстати, да.
Вот, вот так вот. Мы говорили о величайшей блондинке 20 века, Мэрилин Монро. О ней можно говорить часами, собственно, как и пересматривать ее фильмы. На связи со студией был киновед Андрей Дементьев.
Которому спасибо большое.
Спасибо
огромное.
Большое, Андрей Михайлович.